Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 11 сентября. Образы трагедии. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Как победить в войне с террором. 11 сентября на экране. Фильм Оливера Стоуна «Башни-близнецы». Песня недели. В нашей коллективной памяти не осталось образов, которые бы запечатлели начало исторических трагедий. Даже когда фотография вошла в быт, знаменитые снимки обычно венчают победу. На них мы видим конец катаклизма, а не его начало. Так, скажем, было со Второй мировой войной, среди самых известных трофеев, которые фотография Красного Знамени над Рейхстагом или поцелуй вернувшегося с фронта американского моряка. 11 сентября все было иначе. История началась сразу с верхнего «до». Мир, Америка, Нью-Йорк испытали острый видеошок, от которого нам всем, боюсь, никогда не оправиться, особенно очевидцам. В тот вторник стояла фантастическая погода, солнечная, прохладная, уже осенняя. Именно поэтому с другого берега Гудзона, на котором стоит наш дом, происходившее в Манхэттене выглядело в наиболее убедительном ракурсе. С набережной близнецы смотрелись рекламой очередного кинобоевика. Одна башня уже горела черным пламенем, вторая, будто для контраста, сверкала под лучами утреннего солнца. Я стоял, разинув рот, вместе с сотней соседей, когда новый удар внезапно сменил жанр триллера. Нетронутый небоскреб быстро окутал стройный столб белого дыма. Западный ветер относил звуки в океан, и зрелище было немым. Вместе с облаком рассеялась и башня. Взрыв просто вычеркнул ее из прозрачного неба. В легкости этого исчезновения было что-то библейское, магическое, противоестественное. Собственно, именно на это и рассчитывали террористы, выбирая для удара столь эффектную цель. И в этом они не просчитались. Запечатленная на мириаде кадров картина разрушения башен, как татуировка на мозгу. Нам с ней всегда жить, ибо нам ее никогда не забыть. И действительно, как показал опрос, проведенный накануне пятой годовщины налета, нью-йоркцам оказалось труднее всех в Америке пережить 11 сентября.
Две трети опрошенных жителей города по-прежнему страшатся повторной атаки террористов, в то время как в целом по стране такие опасения испытывают лишь 20%. Каждый третий нью-йоркец сказал, что он так и не сумел вернуться к жизни, которую вел до налета. Столько же треть жителей признались, что ежедневно вспоминают события 11 сентября.
Не в силах стереть трагедию своего подсознания, город стремится осознать ее, чтобы научиться жить с травмой. Для этого Нью-Йорк собирает и увековечивает графическую память беды. Среди многих других этим занялся и Дэвид Френд, автор вышедшей к пятой годовщине трагедии книги, рассказывающей историю фотоснимков, сделанных 11 сентября. Этот мемориальный альбом представляет слушателям «Американского часа» ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Лайл Оверка услышал первый взрыв, находясь в своей квартире на углу Бродвея и Франклин-стрит. Было 8 часов 46 минут утра. Он схватил свою любительскую кинокамеру, бросился на улицу и завернул за угол на Чамберс-стрит.
Я с изумлением увидел, что уличная жизнь шла с идиотской нормальностью. Люди стояли в очередях к киоскам, где продают бублики и кофе, торопливо шли на службу, выходили из автобуса. Им осталось на эту нормальность всего несколько минут.
Это начало интервью автора книги Дэвида Френда с Лайлом Оверко, который потом запечатлел несколько самых ужасных сцен трагедии 11 сентября.
Я снимал горящую Северную башню, как вдруг услышал, что толпа, окружавшая меня, как-то разом ахнула. Я взглянул и увидел, как что-то падает с башни. Несколько секунд прошло, пока я с ужасом осознал, что это человек. Я остолбенело смотрел, как его тело вращалось, словно в медленном трагическом балете, пока не исчезло внизу, за домами. Люди вокруг закричали и заплакали. Мороз пошел у меня по спине, когда я увидел еще одну человеческую фигурку, летящую к земле. И тогда я включил камеру. Я подумал, я должен снимать, потому что это чьи-то последние минуты.
Но только по французскому телевидению показывали кинокадры документалиста Жюля Ноде. В то утро он снимал фильм про будни нью-йоркских пожарников и потому прибыл к горящим башням с командой пожарной машины номер 7. Он не нашел в себе силы снимать первые увиденные им сцены. Женщину, заживо сгоравшую в шахте лифта, например. «Я подумал», — сказал он Дэвиду Френду, — «что никто не должен этого видеть». Но потом чувство профессионального долга пересилило, и это он снял кадры, в которых люди прыгают из окон, держась за руки или обнявшись, подвое, потрое, целыми группами. По американскому телевидению такие кадры не показывали, слишком натуралистично. Дэвид Френд, автор книги «Watching the World Change», много лет был редактором журнала «Life», поэтому фотографии он отобрал незабываемые. Но надо сказать, что и текст им соответствует.
Утренние минуты текли, и с каждой на улице выливались все новые толпы нью-йоркцев. Одни, чтобы помочь, другие, чтобы бежать, но и те, и другие совершенно ошеломленные. И сначала сотни из них, а потом тысячи, снимали фото и кинокамерами все, что видели. Из окон, с парапетов, с крыш, с мостов, из автомобилей. Снимали на бегу с улиц, накрытых, как одеялом, густой белой пылью. Некоторые даже делали снимки с экранов телевизоров, словно чувствовали, что мир... такой привычный, такой незыблемый, резко и страшно меняется у них на глазах.
Правда, я думаю, тут сыграли роль и другие резоны. Во-первых, американцы привыкли к идее, что любое важное событие должно быть запечатлено и показано всей стране. А во-вторых, кое-кто рассчитывал, что, став свидетелем такой ошеломительной трагедии, он сможет свои снимки или кинокадры продать. В книге Френда упоминается, что вскоре после начала спасательных работ в редакциях журналов Time и Life начали появляться запыленные спасатели, надеясь продать первые снимки, сделанные ими на месте катастрофы. Но были естественные примеры полного бескорыстия. Один из них приводит в рецензии на книгу известный всей Америке радиожурналист Гаррисон Киллер.
Фотография троих пожарных, водружающих американский флаг на руинах, стала чуть ли не иконописным изображением этого дня. Но гораздо больше волнует рассказ Френда об эксплуатации этого снимка, о чувствах фотографа Томаса Франклина и о стоическом сопротивлении троих пожарных попыткам прессы сделать из них национальных героев. В ведущих органах печати преобладали патриотические и оптимистические снимки. Но меня больше всего вдохновил снимок, который сделал работник транспортного отдела Джон Лабриола, когда после первого взрыва бежал вместе с другими по лестнице вон из Северной башни. На его снимке все бегут вниз, а навстречу им вверх бежит, волоча шланг, молодой взмокший пожарный. Вы смотрите на него и тоскуете. «О боже, здание сейчас рухнет, он погиб». И какое облегчение узнать из книги Френда, что этот пожарный успел спастись за минуту до конца.
Мне кажется, главное, что удалось сделать Дэвиду Френду, это вызвать в читателях чувство сопричастности. На снимках в его книге наши соседи, наши коллеги, люди, с которыми мы каждый день ездили в метро, покупали кофе в киоске, обменивались улыбками на улице. Это наши друзья и знакомые в обычное солнечное утро вдруг оказались в ситуации полной обреченности. И многие погибли страшной смертью. И потому так трогает приведенный в книге Френда рассказ Джона Лабриолы.
«Оказалось, что люди в большинстве своем хорошие. Теперь я знаю это точно, потому что я прошел с ними спуск из Северной башни. Там, на этом дымном, жарком, страшном спуске, все стали лучше, чем были в обычной жизни. Все помогали друг другу, ослабевших несли на руках, никого не бросили, никого не оставили. Там царили порядочность и милосердие».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика «Музыкальный альманах», в которой мы обсуждаем с критиком Соломоном Волковым новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Я хочу начать наш альманах с темы, которая больше всего волнует Америку в дни трагической годовщины 11 сентября. Соломон, прошло 5 лет. Это уже значительный срок для культурного освоения трагедии. Что самого важного было создано в музыке за это время?
Я думаю, что мы даже можем говорить о том, что самого важного вообще в американской культуре было создано на эту тему. Потому что, на мой взгляд, даже учитывая вот недавно прошедшую целую серию крупных документальных фильмов по разным телевизионным каналам и известный художественный фильм Оливера Стоуна, тем не менее... с моей точки зрения, представляется, что самым существенным сочинением об этих трагических событиях остается опус композитора Джона Адамса, который называется «О переселении душ» «And the Transmigration of Souls». И премьера этого сочинения Адамса состоялась в 2002 году. И с тех пор ничего, как мне представляется, более существенного, содержательного, выразительного, символического, обобщающего не произошло в американской культуре, не состоялось. Почему? Это уже вопрос, который может обсуждаться, вероятно, очень долго.
Что же Адамсу удалось сделать?
Ему удалось сделать очень трудную вещь. Создать сочинение, оно небольшое, около получаса по размеру. Это своего рода поэма, в которой задействован симфонический оркестр и также и хор, который интонирует отдельные слова из документальных записей, сделанных в тот день, 11 сентября. И сочинение само, оно посвящено в честь героев и памяти жертв атак 11 сентября. И вот в этом сочинении ему удалось сделать следующее. Сам Адамс, ведь композитор, который как бы стоит на развилке двух дорог. То есть он пытается обращаться и к вот такой молодой, такой хиповой аудитории, и в то же время говорить с более старшим поколением таких традиционных посетителей концертных залов. И в то же время ему, как композитору, органически свойственно вот такое желание оттолкнуться, уйти от стереотипных романтических клише. И вот это редкая удача, это сочинение, когда ты его слушаешь, у тебя нет ни ощущения, что это спекуляция, ни ощущения, что это халтура, и нету ощущения, что это, предположим, и хорошо сделанное, но все-таки головное сочинение. Это не головная музыка, она очень эмоциональна. И вот в том фрагменте, который я даже хочу показать, здесь играет Нью-Йоркский филармонический оркестр, дирижирует Лорин Мазель, и участвует также и хор, видно, вот как это оркестровая волна какая-то, которая символизирует весь связанный с этими драматическими событиями 11 сентября ужас, вот эта оркестровая волна вдруг выносит вопли хора, и это одновременно тебя и потрясает, но в то же время это не натуралистическое стремление просто тебя ткнуть физиономию в какую-то вот такую ужасную ситуацию. Это не просто озвучивает ужас тех дней, но и дает ощущение эмоционального катарсиса.
Ну а теперь поговорим о мирных буднях музыкального Нью-Йорка, где свершилась важная перемена. У оперы «Метрополитен» появилось новое начальство. Возглавив главную оперу Америки, Питер Гелб начал поход в массы. В этом сезоне, например, спектакли будут демонстрироваться в кинотеатрах. Заплатив $18 за билет, зрители смогут увидеть на экране прямую трансляцию 6 опер, среди них «Евгений Онегин» с Хворостовским. Вскоре оперу можно будет смотреть и по интернету. Соломон, что вы скажете о демократических нововведениях «Метрополитен»?
Это очень интересно, что «Метрополитен опера», она за свои 123 года существования только вот сейчас второй раз устраивает рекламную кампанию. Первая рекламная кампания состоялась в 1975 году, то есть уже 30 лет тому назад. И я ее уже не застал, но видел репродукции плакатов, которые были тогда развешаны по городу, и объявления, которые появлялись в газетах. Это был действительно такой высокий класс, все сделано очень импозантно. Эти надписи там были такие, типа «Подпишись на цивилизацию», «Subscribe to civilization». Причем тут двойной смысл, это можно также перевести как «И присоединись к цивилизации».
То есть опера делает нас цивилизованными.
Да, да. А нынешняя реклама, во-первых, она появляется очень прозрачно, прозаических местах, на автобусах, в метро, на телефонных будках. И она уже гораздо более хиповая, адресована на гораздо более молодую аудиторию, совершенно уже не призывает эту аудиторию полюбить вот какую высокую классику, а просто хочет завлечь людей на премьеру 30 сентября. Открывается сезон оперы «Мадам Баттерфлай». Эта опера лучше известна российским слушателям как «Чио Чио Сан Пучини». И просто Гелб хочет, чтобы пришли люди, потому что 4000 человек в этом огромном бегемоте. Это не зал, а бегемот. И билеты, должен сказать, при том, что это тоже нововведение Гелба, самые дешевые билеты сейчас стоят $15, он понизил цены. Это не так дорого. Но самые дорогие стоят $320. То есть, грубо говоря, человек с женой, предположим, и дочкой, если идет в оперу, то без ничего, без обеда, без транспорта, он оставляет $1000 за один визит.
Если он может себе это позволить. Но, знаете, я знаю одного нашего иммигранта, небогатого человека, он работает медсестрой, мужчина, медбрат, правильно сказать. Он был на 182 представлениях. Он, правда, всегда стоял. Но, тем не менее, если любишь оперу, то все-таки можно себе это позволить каждому. В Нью-Йорке это, по-моему, очень демократично.
Парадокс как раз заключается в том, что первыми продаются и в «Метрополитен», и в любое другое заведение.
Самые дорогие билеты.
Это закон. А что касается Гелба, то будем надеяться, что его рекламная кампания будет успешной, и что публика повалит толпой на премьеру в этом сезоне оперы Пучини «Мадам Баттерфляй».
Сентябрьский выпуск «Альманаха» завершит блиц-концерт, входящий в наш годовой цикл «Шостаковича Америка», приуроченный к столетию великого композитора. Наш сегодняшний выпуск будет посвящен самой знаменитой теме Шостаковича, той, которую знают абсолютно все.
Да, люди иногда говорят, я совсем не знаю музыки Шостаковича, но я знаю тему из первой части Седьмой симфонии, так называемую тему нашествия, или тему фашистов, или немецкую тему, как ее иногда называют по-разному. Это действительно не только, может быть, самая знаменитая тема Дмитрия Шостаковича, но вообще, может быть, одна из самых знаменитых тем симфонической музыки. Ее на сегодняшний момент, может быть, можно поставить рядом со знаменитой темой судьбы из Пятой симфонии Бетховена. И это одновременно, она очень популярная тема, но и она и загадочная тема. Я сначала хочу поговорить о ее популярности. И популярности не только у широких, что называется, слушательских масс, но и среди вождей. Ну, точно можно сказать, что эту симфонию слушал и что эту тему знал Сталин, безусловно. У меня нет никаких данных о том, знали ли и слушали ли эту музыку Хрущев, Брежнев и Горбачев. Но зато я могу сказать, что два последних президента российских точно, абсолютно эту тему очень хорошо знают. И это не моя догадка. Относительно Ельцина, Вячеслав Костиков, его пресс-секретарь, рассказал в своей книге «Мемуаров» о том, что когда Ельцин посетил Германию, это была вот та самая пресловутая поездка 1994 года, во время которой Ельцин порывался дирижировать военным оркестром. Но это-то происходило как бы на глазах у телезрителей всего мира. А вот Костиков рассказал об эпизоде, о котором не знали. А именно, после возложения венков в Трептов-парке у подножия памятника знаменитого работы Вучетича, Ельцин с немецким канцлером Гельмутом Колем возвращался и в это время стал напевать, как свидетельствует Костиков, вот эту самую так называемую тему немецкого нашествия из Седьмой симфонии Шостаковича. И когда Костиков, как он пишет, вмешался и сказал, что вы поете тему Шостаковича, стал ему возражать и говорит, что нет, это его собственная мелодия, он ее сочинил, он ее придумал. И у них завязалась такая дискуссия на эту тему, что Коль, который увидел, что люди о чем-то спорят, и услышал тему, и, конечно же, ее узнал, как пишет Костиков, спросил, о чем же вы разговариваете, когда ему перевели, что Ельцин настаивает на том, что это его тема, он усмехнулся и сказал, послушай, Борис, пусть лучше это останется мелодией Шостаковича, а не Ельцина. А что касается Путина, то о том, что он знает эту тему, свидетельствует книга от первого лица Это книга «Интервью с Путиным» группы журналистов. И там Сергей Галдугин, друг юности и молодых лет Путина, виолончелист, рассказывает о том, как он водил молодого Путина в филармонию ленинградскую. И Путину это очень нравилось, и он как бы вот воспринимал именно через симфонию Шостаковича и конкретно через эту музыку вообще условности современной классической симфонической музыки. Но тут вступает совершенно другой аспект этого, а именно с темой все не так просто. Может быть, конечно, тут и отражены какие-то эмоции Шостаковича вообще во всей этой симфонии в связи с немецким вторжением в Советский Союз. Но сейчас множество свидетельств, что тему эту Шостакович сочинил и играл своим студентам по Ленинградской консерватории еще до начала войны. То есть она не появилась у него в связи с немецким вторжением.
Он ее использовал.
Она ведь начинается очень тихо и только постепенно нарастает. А вспомни, как обрушились фашисты на Советский Союз. Они же обрушились сразу всей своей мощью.
Это был блицкриг.
Да, это была колоссальная неожиданность, и это было нечто оглушительное. И если уж человек откликается на такое событие, то он должен был бы изобразить именно вот эту полную неожиданность. А здесь эта тема, она выползает тихо, как змея. Это скорее враг внутренний, что называется, то, с чем каждый из нас должен в своей душе столкнуться, с каким-то страхом, с какой-то такой вот ползучей такой гадостью вот в собственной душе, скорее, чем вовне. И в этом, мне кажется, гениальность этой темы. Она может трактоваться и так, и остается запоминающимся великим музыкальным образом.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Как победить в войне с террором? 11 сентября на экране. Фильм Оливера Стоуна «Башни-близнецы». Песня недели.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты благодарят власти Сирии за эффективную охрану своего посольства в Дамаске. Во время нападения группы экстремистов на посольство во вторник погибли 4 человека, 3 нападавших и сотрудник сирийской службы безопасности. Владимир Лукин призывает национальные диаспоры Карелии сделать все возможное, чтобы беспорядки в городе Кандапога больше не повторились. 4 участникам беспорядков предъявлены обвинения в убийстве и хулиганстве. Всего по делу проходит 6 человек. Верховный суд России обязал Свердловский избирком зарегистрировать список кандидатов от Российской партии жизни на выборах в областную думу. Одновременно стало известно, что РПЖ снята с выборов в законодательное собрание Еврейской автономной области. В Дагестане при попытке задержания застрелился пограничник, бежавший из воинской части 10 сентября. В Багдаде на пути американской военной колонны произошел взрыв, убиты по меньшей мере 5 местных жителей, десятки ранены. В Израиле военный суд распорядился освободить из-под стражи 18 активистов Хамас, депутатов палестинского парламента и 3 министров автономии. В Йемене более 40 человек погибли и свыше 50 были ранены в давке. Трагедия произошла на стадионе города Иб во время выступления президента страны. Апелляционный хозяйственный суд Севастополя постановил изъять из владения Министерства обороны России 22 крымских маяка. Объекты будут переданы Минтрансу Украины. Российские военные заявляют, что решение противоречит договоренностям между Москвой и Киевом. ОБСЕ выразило глубокую обеспокоенность в связи с преследованием журналистов Армении. Представительство ОБСЕ в Ереване располагает такими данными.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Как победить в войне с террором. 11 сентября на экране. Фильм Оливера Стоуна «Башни-близнецы». Песня «Недели». 11 сентября Америка, отметив пятую годовщину налета на Нью-Йорк, подвела промежуточные итоги войны, которую в этот день развязали террористы. Среди бесчисленных рассуждений о ходе войны и ее возможном исходе резко выделяется один аналитический материал, который, несомненно, вызовет горячую и важную дискуссию в коридорах власти. В сентябрьском номере лучшего американского ежемесячника «Атлантик Мансли» опубликована огромная и очень глубокая статья Джеймса Фоллоуза, провозгласив победу. В ней автор объясняет, где сейчас, с точки зрения военной, психологической, географической, находится Америка, где Аль-Каида, каково соотношение сил, что можно сказать об угрозах, поражениях и победах, о моральном состоянии общества и его отношении к ситуации. Но главное, эта статья дает конкретный и в то же время философский ответ на вопрос «что делать?». Сейчас мы с Владимиром Гандельсманом познакомим слушателей с этой крайне значительной статьей и обсудим ее.
Готовя этот материал, Джеймс Фоллоуз опросил около 60 экспертов, военных, ученых, бизнесменов. Половина из них были американцы. О положении дел сегодня. О том, что Бин Ладен называет всемирным джихадом, а США – глобальной войной с террором. Ну и каковы же перспективы? Что хорошо, что плохо, чего ожидать? Может ли Бин Ладен допустить, что что-то, кроме веры, будет на его стороне? Может ли он рассчитывать на попутный исторический ветер? Может ли он рассчитывать на возрастающий успех своего дела, поскольку современная технология позволяет отдельному человеку устроить массовый террор? Или стратеги террора должны понять раз и навсегда, что дни их ошеломительных удач прошли безвозвратно? И вот Джеймс Фоллоуз начинает свой анализ нынешней ситуации с того, что рассматривает ее в исторической перспективе, с позиции того опыта, что весь свободный мир накопил со времен 11 сентября.
В последние 5 лет США застряли в асимметричной войне, словно бы предоставляя большие преимущества другой стороне. Десятки миллионов иностранцев въезжают ежегодно в США, и теоретически они могут иметь враждебные цели, не говоря уже о тех иностранцах, которые здесь давно. Порты, заводы, атомные электростанции, сотни мостов и туннелей, тысячи супермаркетов, небоскребов – все это возможные мишени террора. Невозможно все это защитить. Худшее в этой ситуации – непредсказуемость и, как следствие, беспомощность.
Глядя, однако, на перспективы Аль-Каиды, мы видим недооцениваемые преимущества американской стороны, и Фоллоуз их постоянно подчеркивает.
Да, Америку могут атаковать, и не без успеха, ибо никакая антитеррористическая стратегия не гарантирует абсолютного успеха. Но из-за собственных ошибок Аль-Каиды и благодаря тем разумным мерам, которые предприняты США и союзниками, возможность теракта стала куда меньше. Сегодня террористы могут скорее спровоцировать наши действия по предотвращению трагедии, чем разыграть ее самостоятельно и независимо. Их судьба отныне не только в их руках.
Как показывает европейский опыт, опасность грозит и от внутренних резервов террора.
Конечно. Ведь в Америке живет огромное количество мусульман. И американские мусульмане были и есть, кстати говоря, на переднем крае обороны. Однако, как сказал автору статьи Дэниел Бенджамин, а это бывший работник Совета национальной безопасности, мусульмане в Америке не подвержены вирусу экстремизма. Американские мусульмане вполне ассимилированы, как и другие этнические группы. И это характерная черта именно американской жизни. В Европе не так. Там и арестов, и насилия, и волнений, и проблем на религиозной почве в десятки раз больше. Характерно, что зарплата у европейских мусульман в среднем ниже, чем у коренного населения, а в Америке в среднем выше.
Да, действительно, разница бросается в глаза. Знаете, если вы спросите американского мусульманина во втором поколении, кто он, ответит: «Я американец и мусульманин». Между тем, турок в Германии скажет: «Я турок». Марокканец во Франции вообще затруднится сказать, кто. Но продолжим наш путь за автором статьи.
Чтобы оценить реальные плюсы и минусы нынешней военной ситуации, Фолус предлагает взглянуть на нее с двух противоположных сторон. Для начала, скажем, со стороны врагов. Публичные заявления о Осаме бен Ладена всегда носят фанатичный характер. Но при этом они бывают прозорливы в определении сильных и слабых сторон союзников и врагов. И в числе главных врагов мы знаем, конечно, Америка. В видеозаписи, запущенной накануне президентских выборов 2004 года, он просто издевается над Штатами. Предметов издевательства несколько. Во-первых, не могут его Осаму бен Ладена поймать. Во-вторых, погрязли в войне с Ираком. И в-третьих, напрочь отказываются понять, в чем же смысл существования Аль-Каиды. Ну вот цитата. «Попросите объяснить Буша, утверждающего, что мы ненавидим свободу, почему мы не нападаем, например, на Швецию». Осама хвастается тем, с какой легкостью он может спровоцировать Буша. Он говорит следующее. «Достаточно двух маджахедов, которые поднимают где-то тряпку с надписью «Аль-Каида», и туда мчатся немедленно ваши генералы».
Но это его ядовитый взгляд. А что говорят эксперты?
Из тех экспертов, кого Фолус опрашивал, большинство 4 года назад поддерживали войну в Ираке. И хотя сегодня они считают войну ошибкой, относительно немногие полагают, что США должны в ближайшее время выводить из Ирака войска. Америка, говорят они, должна выполнить свои обязательства. А именно, не допустить размещения террористов на суннитских территориях, ну и вообще работать с надеждой на то, что ситуация в Ираке стабилизируется и улучшится. Но самое удивительное было то, что почти все опрашиваемые сошлись в одном, в главном, в оптимистическом взгляде. Не на Ирак, конечно, а на борьбу с Аль-Каидой и ее последователями. Фолус так суммирует эту оптимистическую точку зрения на ход войны с террором.
«Талибы рассеяны, лагеря в Афганистане разгромлены. Тысячи арестованы и убиты. Лидерам гораздо труднее управлять. Благодаря действиям ЦРУ и разведкам союзников, террористы ограничены в коммуникации, передвижении, переводе денег. Действия и подготовка к ним децентрализированы. Постоянная угроза быть схваченным. Все это признают сами террористы. Той Аль-Каиды, что существовала в 2001 году, больше не существует. У нее нет центра. Ни руководящего, ни планирующего, ни пропагандистского. А в географическом смысле они выдавлены на небольшом пространстве. Террористы вынуждены общаться через интернет или с помощью видео. И это, конечно, совершенно не то, что непосредственное общение. Все это – плоды победы».
Пусть так, но даже если Бен Ладен, как считают специалисты, фигура мнимая, то не может ли он претендовать на роль исламского, так сказать, Че Гевары? Другими словами, он может изменить свою роль, приобретая некий символический статус идеолога и философа. Тут стоит напомнить, что за 5 лет, прошедшие после 11 сентября, Бен Ладен выходил в эфир не менее 24 раз.
Да, верно. Для Бен Ладена это что-то вроде утешительного приза – перейти в ранг идеолога, философа. Но ведь эти люди были не только идеологами. Они были структурой, действующей организации. Не только теорией, но и практикой, между которыми разница такая же, как между марксизмом и ленинизмом. На сегодня роль Бен Ладена сузилась до, условно говоря, марксизма.
Что еще не значит, что опасность устранена. Об этом говорят взрывы в Мадриде в 2004 году, в Бали и Лондоне в 2005, ну и, конечно, Ирак в течение последних 3 лет.
Верно. И все же вывод, который осторожно, но твердо делают специалисты, таков. Крупномасштабная атака, вроде той, что была 11 сентября, когда гибнут тысячи людей, терроризируются миллионы, маловероятно. И если говорить о психологическом состоянии людей, то есть и такое научное соображение. Чтобы поддерживать уровень террористической угрозы и держать людей в постоянном страхе, необходимо, чтобы каждая следующая атака была масштабнее предыдущей. И это, по мнению большинства экспертов, сейчас невозможно.
То есть в целом меры по защите национальной безопасности принесли свои плоды?
Тут не так все просто. Характерно, что ни один из опрошенных не начинал перечисление причин успеха или неуспеха террористов, называя конкретно предпринятые меры. Все говорили об огромных расходах, но ни один не говорил о том, что же сделано. А сделанное весьма противоречиво. Ну, например, такая мера, как ужесточение правил на получение въездных студенческих виз. С одной стороны, в США не въедет какой-нибудь преступник, вроде Мохаммеда Атта. Но с другой стороны, в Америку труднее попасть будущему Сергею Брину. А настоящий нынешний Сергей Брин – основатель фирмы Google, ни много ни мало. Да и многим другим талантливым людям будет трудно попасть. Противоречивые эффекты в том, что осторожность по отношению к мусульманам, которая проявляется, естественно, не как государственная политика, а как ежедневная практика частных лиц, зачастую ведет к обыкновенному расизму, и это, в общем, отвратительно. Деньги, которые тратятся на обеспечение безопасности, огромны. Это 42 миллиарда в год. Из них 5 миллиардов на проверку пассажиров и багажа в аэропортах. И что же? Многие специалисты считают, что этот тотальный обыск в большой и в большей степени театр. Но, опять же, противоречие, поскольку страх иррационален, то если этот театр улучшает состояние пассажиров, психологическое их состояние, то затраты и усилия оправданы.
И все же война с террором продолжается, и конца ей не видно.
Все эксперты, опрошенные автором, сходятся на том, что причиной являются наши собственные ошибки. И самые тяжелые из них связаны с Ираком. Оккупация Ирака на руку джихаду, говорят эксперты. Пока Америка остается в Ираке, она плодит врагов. То есть угрозу представляют не столько и не только разрушительные действия самой Аль-Каиды, сколько наш ответ на ее действия. Опасность не в ударе террора, а в ответе на удар. И вот это самое, пожалуй, глубокомысленное место в статье. Это подчеркивается неоднократно. И оно одно из важных, самых важных, потому что оно ставит нынешнюю войну в контекст большой истории. Тут автор статьи ссылается на очередного эксперта. Представляет ли Аль-Каида все еще глобальную угрозу? Таким вопросом задается Дэвид Килкулен, автор нескольких внушительных работ на тему новой стратегии против исламистских экстремистов. В недавнем прошлом он советник Пентагона. Сравнимо ли это с угрозой, которую представлял Советский Союз в пору холодной войны с его атомным оружием? Опасность есть, но ее причины не столь очевидны. Он сравнивает ситуацию с террором анархистов в Европе 19-го, начала 20 века.
Количество убитых анархистами в общей сложности составило 2000 человек. А результат действий террористов был далек от глобальной угрозы для мира. Но когда один из анархистов убил Франца Фердинанда и его жену, то необдуманный ответ европейских правительств привел к Первой мировой войне, миллионам убитых и тотальному разрушению всей европейской цивилизации.
Это значит, что и сегодня сами террористы катастрофу не могут вызвать, но они ее могут спровоцировать.
Отсюда следует, что через 5 лет после 11 сентября пришла пора менять правила игры, не так ли?
Да. Ответ Америки не должен быть предсказуемым, то есть таким, которого только и ждут исламские экстремисты. Ведь они считают что? Что американцам свойствен ковбойский менталитет. Мол, достаточно их как следует раздразнить, чтобы вызвать нужную джихаду реакцию. Чтобы избежать этой ловушки, необходимо принять радикальные меры. Это главное место в статье, лучше пересказать ближе к тексту. В декларативной части своего материала Джеймс Фоллоуз дает прямой совет Белому дому.
Ответ на вызов времени прост. Мы обязаны провозгласить победу и окончание глобальной войны с террором. Состояние войны бывает оправдано лишь в течение некоторого времени. Но сейчас оно не дает никаких преимуществ Америке. Состояние войны – состояние страха и огромные бюджетные затраты. Нам необходим лидер, который сказал бы примерно следующее. Друзья, мы достигли того, о чем не могли и мечтать 5 лет назад. Сегодня нет такой угрозы, которая повергла в страх наш народ. Мы способны себя защитить. Достижение победы не означает отсутствие угроз. Жизнь всегда подстерегает опасности. Жизнь – рисковая штука, особенно в таком открытом обществе, как наше. И за это мы благодарим наших воинов. Мы не дадим страху парализовать нас. Мы должны открыть новую главу в истории нашей страны.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» пойдет речь о фильме Оливера Стоуна, посвященном трагедии 11 сентября. Эта картина под названием «Башни-близнецы» вот-вот выйдет и на экраны России. У микрофона Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
В картине рассказана история спасения двух полицейских, которые пришли в мировой торговый центр 11 сентября, когда уже произошла катастрофа, в надежде кому-то помочь, кого-то спасти, и сами оказались в завале. Торговый центр упал, все в этой маленькой команде полицейских погибли, 2 человека, руководитель этой команды и один из его подчиненных, остались живы. И они засыпаны, они в ловушке, они не могут выйти, они парализованы, не могут двигаться, и их должны спасти.
У
Наверное, надо тут сказать, что эта история, конечно, настоящая. И моя жена работает с родственником одного из этих полицейских. И прежде чем фильм показали на экране, весь материал к фильму сначала показывали родственникам. И они все следили за достоверностью изображения. Только после того, как они дали свое добро, фильм пошел в работу. Я знаю это просто из первых источников.
Интересная деталь. Там есть вторая параллельная история, которая имеет прямое отношение к фильму. Причем об этой параллельной истории я читал спустя пару месяцев после того, как все это произошло 5 лет тому назад. Некий человек, некий в прошлом морской пехотинец, работает в финансовой компании в Коннектикуте. Человек состоятельный. Относительно молодой парень, 30 с лишним лет. И вот он видит по телевизору, что произошла атака на мировой торговый центр. Он смотрит новости, и когда видит эти горящие здания, здания еще не упали. Он сказал: Америка находится в состоянии войны, и я должен помочь. Как морской пехотинец, я должен быть там, где идет война. Значит, дальше этот человек едет куда? В парикмахерскую. Стрижется, ту самую знаменитую, делает себе прическу, как у морских пехотинцев, едет домой, надевает всю форму, берет свое снаряжение, садится в свой автомобиль. Автомобиль очень важен, потому что это открытый Porsche. И едет порядка 100 с лишним миль из Коннектикута на площадку бывшего мирового торгового центра, который уже упал. Там он паркует машину. Мысль у него одна, что он придет и будет искать заваленных людей в развалинах, что он сможет помочь. Он приходит к кордону, где, значит, никого не должны пускать, но его пускают. Он говорит, что он пехотинец, он одет, его пропускают сразу. В это время ситуация на развалинах такова. В связи с тем, что упавшая, так сказать, эта масса нестабильна, и там очень высокая температура, она может сыпаться, поисковые группы в это время не работают. Значит, это один сумасшедший, скажем так, идет и начинает, это уже ночь, начинает искать людей. Там на развалинах он сталкивается с еще одним таким же человеком. И они вдвоем находят эту пару, которая оказалась под развалинами. Вот этих самых двух полицейских нашли они. Эта история, которую рассказал, я когда читал ее в журнале «Нью-Йорк», она меня произвела гигантское впечатление, потому что детерминированность человека определила спасение, потому что если бы его там не было, эти люди бы погибли, совершенно точно, потому что какое-то лишь определенное время они могут держаться в таком страшном состоянии.
Конечно, я понимаю, почему Оливера Стоуна привлекла эта история. В ней можно найти такой типичный американский архетип одинокого ковбоя, который спасает город, страну, мир от чего-то ужасного. Это, в общем, голливудский и американский архетип.
К сожалению, Саша, та история, которую я вам рассказал, она занимает третьестепенную позицию в фильме, потому что Оливер Стоун сосредоточился на самом сентиментальном и самом очевидном, на истории этих людей, которые завалены, как они разговаривают, как они выживают, как они терпят, как они мучаются. И фильм, в моем понимании, стал исключительно банальным. Как это не грешно говорить, он рассказывает о страданиях, о муках. И вообще, это хорошая история. Два человека выжили, их спасли, и эти жены получили своих мужей обратно, так сказать, вытащенными из развалин, из верной смерти. Но картина балансирует на грани исключительной сентиментальности и скуки. И все это у меня оставило какое-то двойственно неприятное ощущение. Когда говорят, что эта картина – это дань уважения тем, кто погиб 11 сентября, я думаю, какая же в этом дань уважения? Всего лишь рассказанная история, всего лишь развлечение, всего лишь люди сидят в кинотеатре, едят жареную кукурузу и смотрят на то, как другие не они страдали 11
сентября. Ну, так про любое кино можно сказать.
К сожалению, да. Про очень многие подлинные истории можно сказать именно так. Но когда автору удается рассказать нечто более, когда ему удается выйти за пределы истории, стать не просто эксплуататором того, что случилось, а поднять историю на некоторый другой, высший уровень, тогда происходит что-то другое. У Оливера Стоуна это не произошло.
Андрей, я вот о чем хочу теперь поговорить. Все мы 11 сентября были в Нью-Йорке, все мы помним эти дни. И особенно хорошо помните эти дни вы, потому что как раз в это время вы ходили по Нью-Йорку и снимали свой фильм о событиях 11 сентября. Насколько Оливер Стоун передал атмосферу этого дня? Насколько точно воспроизведена сама структура этого происшествия?
С точки зрения стандартов Голливуда, наверное, очень хорошо, потому что падение близнецов, паника, ужас, падающие люди – все это очень достоверно и точно. Лучший эпизод в фильме, как мне показался, лучший эпизод в фильме – это начало. утро 11 сентября, главный герой его играет Николас Кейдж, собирается на работу, в какое время он встает очень рано, он едет через город, он слушает радио, он, так сказать, то есть опять 10-е, мирный день Нью-Йорка, сентябрь месяц. И потом я читаю в одном из журналов, что вся та информация, которая идет в начале фильма, неправильная, что полицейские этой смены не могут вставать в 3:30 утра, что ту радиопередачу, тот доклад, который он слушает по радио, в это время его не транслируют, так далее. То есть все то, что мне понравилось, к сожалению, неправда.
То есть вы не отдаете Оливеру Стоуну и этого небольшого преимущества. Скажите,
нет.
Есть еще один фильм, который в этом году посвящен этой трагедии. Это фильм, о котором мы когда-то говорили, фильм о злосчастном рейсе «Юнайтед», который закончился гибелью и самолета, и пассажиров. Если сравнить две эти картины, то что у нас получится?
Если сравнить эти две картины, то, с моей точки зрения, фильм о рейсе обладает всеми преимуществами перед фильмом Оливера Стоуна. Я объясню, почему. Дело в том, что фильм о рейсе «Юнайтед 93» восстанавливает историю, которую никто не свидетельствовал, вернее, те, кто свидетельствует, их нет.
То есть мы никогда не можем ее сравнить с действительностью.
Мы не можем ее сравнить с действительностью. Версия режиссера и автора сценария его собственная, и она, по всей видимости, очень достоверно восстанавливает то, или психологически очень точно восстанавливает то, что произошло в самолете. И это страшно завораживающий фильм. Я по-прежнему помню свои впечатления от этой картины. Он неуютно страшный.
Да, я помню, что вы обещали ему «Оскар».
Я обещал ему «Оскар». Я не знаю, как получится в этот раз с моим обещанием, но его эмоциональное напряжение несопоставимо с картиной Стоуна, которая, подчеркиваю, балансирует между сентиментальностью и скукой. Сентиментальностью и скукой. Она очевидна, она банальна. А банальность, конечно, не лучшая в искусстве.
Can you still see the light?
Yeah!
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Как все в сегодняшнем выпуске, она связана с трагедией 11 сентября. У микрофона Григорий Эйдинов.
За 5 лет, прошедшие с 11 сентября 2001 года, накопилось уже множество песен, напрямую или косвенно написанных об этой трагедии. Есть песни в стиле рэп, кантри, фолк и, конечно, рок. Есть очень хорошие песни, и о некоторых из них мы вам уже рассказывали в предыдущие годовщины 11 сентября. Однако на эту тему трудно найти музыкальное произведение по масштабу и значению, равное альбому Брюса Спрингстона «Подъем» «The Rising». Вышедший к первой годовщине атаки, этот диск не всегда прямо, но полностью посвящен этому событию. Одна из песен о пожарнике, бегущем вверх по лестнице, ведущей всех остальных вниз. Другая о вдове, пытающейся объяснить ребенку и себе, что папа больше не вернется. Третья об опустевшем небе. Четвертая о выжившем человеке, который не знает, как жить дальше. Пятая об удовольствии предвкушения солнечного дня, когда вокруг идет дождь. Мало кто умеет говорить с Америкой и от лица Америки, как Брюс Спрингстон. И этот альбом выразил ужас, боль, ярость и надежду страны, жившей в этот день и живущую с ним с тех пор. Заканчивается альбом и наша передача песни, которую Спрингстон изначально писал для одного обедневшего и полуразвалившегося городка в его родном штате Нью-Джерси, призывая поднять город из руин. Но когда он исполнил ее сразу после 11 сентября на рок-концерте в Нью-Йорке в пользу жертв теракта, то стало ясно, что теперь эта песня будет о другом городе и по другому поводу. Американский босс Брюс Спрингстон. «Мой город руин». «My City of Ruins».
Young man.
empty streets while my brother's down on his knees. My city of ruins, my city of ruins. Come on.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Соломон Волков, Владимир Гандельсман и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Darling, where we slept, you took my heart when you left. Well, that your sweet kiss, my soul is lost, my friend. Tell me, how do I begin again? My city's in
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
5 лет, прошедшие после нападения, изменили наш мир.
Британия может сыграть самую позитивную роль в оживлении мирного процесса на Ближнем Востоке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следствие не исключает, что эти люди планировали совершить крупный террористический акт на территории Турции.
В Хельсинки завершил работу саммит 40 стран Азии и Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.